国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания традиционная китайская медицина и фармакология, известная и пользуется популярностью в 183 странах и регионах мира. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сянган для участия в торжествах по случаю 20-й годовщины возвращения Сянгана под суверенитет Китая. В Москве состоялось 17-е заседание китайско-российской подкомиссии по сотрудничеству в области образования. ЕС на полгода продлил экономические санкции в отношении России. Сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
С 6 по 7 июля 2017 года в китайском городе Тяньцзинь, Северный Китай, пройдет совещание министров здравоохранения стран БРИКС, а также совещание по вопросам традиционной медицины и фармакологии на высоком уровне. Замначальника Департамента международного сотрудничества Государственного управления по делам традиционной китайской медицины и фармакологии КНР Джу Хайдун отметил, что страны БРИКС являются крупнейшими государствами, где традиционная и народная китайская медицина особенно развита. Он выразил надежду, что заседание будет способствовать дальнейшему развитию традиционной медицины на благо населения стран БРИКС и всего мира. Как стало известно, в настоящее время традиционная китайская медицина и фармакология известна и пользуется популярностью в 183 странах и регионах мира. В более чем 30 странах и регионах мира открыты сотни учебных заведений, где преподаются различные методики традиционной китайской медицины. Ежегодно почти 13 тысяч иностранных студентов приезжают в Китай на учебу с целью изучения китайской медицины и фармакологии. Вместе с этим ежегодно в Китай для лечения различных болезней с помощью методик и средств традиционной китайской медицины приезжают свыше 200 тысяч пациентов. 72-летний немецкий доктор Шванец более 40 лет занималась изучением и преподаванием различных средств и методик иглоукалывания в Германии. После ухода на пенсию она заняла пост замдиректора Германской ассоциации иглоукалывания и лечения заболеваний нервной системы. Она посвятила большую часть своей жизни преподаванию методик иглоукалывания и помощи пациентам с различными заболеваниями. Вот что она сказала. Теория и клиническая практика китайской медицины – это единство противоположностей, а не традиционная европейская медицина представляет собой альтернативу. Зачастую пациенты выбирают либо одно, либо другое, но нередко комбинируют методики лечения, что очень эффективно. Теория китайской медицины для нас слишком абстрактное понятие. У немцев идеология всегда более конкретна. Люди требуют конкретики, точности и ожидаемых результатов. Замначальника Департамента международного сотрудничества Государственного управления по делам традиционной китайской медицины и фармакологии КНР Джу Хайдун сообщил, что китайское правительство подписало 86 соглашений о сотрудничестве с зарубежными правительствами и организациями в сфере традиционной китайской медицины. Китайская медицина и фармакология уже стали основным содержанием гуманитарного сотрудничества и обменов между Китаем и другими странами мира.
30多个国家和地区开办了数百所的中医药院校.
В настоящее время более чем в 30 странах и регионах мира действуют сотни учебных заведений традиционной китайской медицины, которые принимают свыше 13 тысяч иностранных студентов ежегодно. В настоящее время в более чем 30 странах и регионах мира действуют сотни учебных заведений традиционной китайской медицины. Только китайские учебные заведения принимают ежегодно 13 тысяч иностранных студентов. К настоящему времени в более чем 70 стран были направлены китайские медицинские бригады, 10% сотрудников которых – врачи китайской медицины. Кроме того, методы китайской медицины широко используются для лечения тяжелых заболеваний. Так, например, тропическая малярия успешно лечится с помощью артемизинина. Это наиболее эффективное средство для борьбы с последствиями укусов малярийных комаров. По словам Джу Хайдуна, по мере роста признания китайской медицины в мире в последние годы она быстро распространилась. Вот что он сказал. В настоящее время традиционная китайская медицина и фармакология известна и пользуется популярностью в 183 странах и регионах мира. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, лечение с помощью иглоукалывания лицензировано и применяется в 103 странах-членах ВОЗ. 18 из них готовы включить иглоукалывание в программу государственного страхования жизни и здоровья. Общий объем экспорта продукции традиционной китайской медицины в 2016 году в КНР составил $426 миллионов США. Кроме Китая, китайская традиционная традиционная медицина развита и в других странах БРИКС – в Бразилии, России, Индии и ЮАР. По словам Джу Хайдуна, указанное заседание, которое пройдет с 6 по 7 июля, будет способствовать повышению признания и конкурентоспособности и еще более широкому распространению традиционной китайской медицины в глобальном масштабе.
Итак, в эфире информационный выпуск. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в четверг в Синган для участия в торжественных мероприятиях по случаю 20-й годовщины возвращения Сингана под суверенитет Китая и церемонии приведения к присяге администрации Сарсинган 5-го созыва. Си Цзиньпин также совершит инспекционную поездку по специальному автономному району Синган. 28 июня премьер Госсовета КНР Ли Кэтян во время инспекционной поездки в пилотную зону свободной торговли провинции Ляонин призвал районы на северо-востоке Китая ускорять реформы. Ли Кэтян отметил, что северо-восточный Китай обладает прочным экономическим фундаментом и богатыми ресурсами, должен использовать возможности пилотной зоны свободной торговли для поддержания реформы открытости и, соответственно, подъема северо-восточных районов Китая. Местные власти должны продвигать реформы в области предложения для сокращения операционных расходов и совершенствования условий ведения бизнеса, что позволит привлечь больше инвестиций. Ли Кэтян также посетил местное предприятие «Биншан Групп», которое в настоящее время демонстрирует более высокие показатели и увеличило свои активы за счет модели смешанного управления компанией. Премьер Госсовета сказал, что рынок становится все более сложным на фоне растущей потребности в персонифицированных товарах и услугах. Это создает новые деловые возможности. Предприятиям следует кооперироваться для улучшения своих технологий. Ли Кэтян призвал вузы сотрудничать с бизнес-структурами, чтобы образование отвечало потребностям в трудовой сфере. 28 июня член Госсовета КНР Ян Дичи в государственной резиденции Джунаньхай в Пекине провел встречу с министром иностранных дел Филиппин Питером Каэтано. Ян Дичи отметил, что в минувшем году произошло всестороннее улучшение китайско-филиппинских отношений. Наметились положительные тенденции прогресса по всем направлениям, во многих сферах и на различных уровнях. На следующем этапе сторонам необходимо продолжить укрепление взаимного политического доверия и сопряжение стратегий развития, всемерно углублять сотрудничество во всех сферах, поддерживать позитивное взаимодействие на море. Каэтано заявил, что Филиппины высоко ценят активную роль Китая в защите мирного и стабильного развития региона и намерены использовать строительство пояса и пути как стимул для дальнейшего прогресса филиппино-китайских отношений и регионального сотрудничества. Развитие Сингана в течение 20 лет служит исчерпывающим доказательством того, что принцип «одна страна, две системы» является лучшим решением синганского вопроса и лучшим способом системной организации, обеспечивающим долгосрочное процветание и стабильность региона после восстановления суверенитета Китая над ним. Об этом в среду посол Китая в России Ли Хуэй заявил на приеме, который состоялся в Китайском культурном центре в Москве по случаю 20-го юбилея восстановления суверенитета Китая над Синганом и основания специального административного района Сингана. На приеме, устроенном посольством Китая в России, присутствовали более 200 китайских и российских дипломатов, российских официальных лиц и представителей китайского бизнеса. 27 июня в Москве состоялось 17-е заседание Китайско-Российской подкомиссии по сотрудничеству в области образования, Китайско-Российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. На нем сопредседательствовали министр образования Китая Чен Баошен и министр образования и науки России Васильева. Стороны подвели итоги достигнутых успехов, обсудили расширение сотрудничества образовательных организаций двух стран и перспективы совместной работы. Участники встречи единодушно считают, что заседание важно для внедрения решения глав двух государств об углублении гуманитарного и образовательного взаимодействия, принятого на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «одного пояса, одного пути». Это также имеет большое значение для подготовки к предстоящему визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. На встрече была обсуждена подготовительная работа к 18-му заседанию Китайско-Российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которая пройдет в сентябре этого года. Председатель правления банка ФК «Открытие» Евгений Данкевич отметил, что намерен расширить сотрудничество с китайскими банками в таких сферах, как кредитование, торговое финансирование, торговое обслуживание. Об этом на днях сообщило новостное агентство «Спутник». По словам Евгения Данкевича, в настоящее время банк ФК «Открытие» проводит сотрудничество в сфере кредитования не только с такими крупнейшими китайскими банками, как Промышленный и коммерческий банк Китая, но и с местными банками, например, Банк Харбина. Сейчас банк ФК «Открытие» уделяет большое внимание сотрудничеству с китайской стороной, потому что, во-первых, сотрудничество с банками западных стран ограничено, во-вторых, китайско-российское сотрудничество заметно усиливается. ЕС продлил экономические санкции против России на 6 месяцев до 31 января 2018 года, поскольку в Евросоюзе считают, что Минские соглашения по-прежнему выполняются не идеально. Соответствующее заявление обнародовал в среду Совет ЕС. Санкции в основном касаются военно-промышленного комплекса, энергетики и финансов. Под ограничения попали 3 российских оборонных концерна, 3 энергетических корпорации и 5 государственных финансовых организаций. Данным компаниям и их дочкам был запрещен ряд операций на рынке капиталов ЕС. Санкции также подразумевают запрет на торговлю оружием между Евросоюзом и Российской Федерацией, на предоставление России технологий и услуг в области геологоразведки и разработки нефтяных месторождений и на поставки в Российскую Федерацию продукции двойного назначения. В июле 2014 года ЕС ввел экономические санкции против России, обвинив ее в дестабилизации ситуации на востоке Украины. В сентябре того же года санкции были расширены, а впоследствии несколько раз продлевались. Российская Федерация приняла ответные меры, в первую очередь связанные с запретом экспорта сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза. С 2015 года ЕС связывает вопрос об отмене санкций в отношении России с выполнением Минских соглашений об урегулировании кризиса на востоке Украины. Главный врач клиники традиционной китайской медицины города Санкт-Петербурга Ван Чжаоян 27 июня стал почетным профессором Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета. Исполняющий обязанности ректора Петербургского педиатрического университета Дмитрий Иванов лично поздравил и вручил Ван Чжаояну диплом почетного профессора, заявив, что за последний год в клинику традиционной китайской медицины в Санкт-Петербурге обратилось множество пациентов с болезнями, с которыми не в состоянии справиться современные западные методы лечения. Звание почетного профессора – знак признания прогресса китайской медицины в этой области. Клиника традиционной китайской медицины города Санкт-Петербурга – это бывший Санкт-Петербургский центр Пекинского университета традиционной китайской медицины, основанный 3 июля 2016 года в Санкт-Петербурге. С момента основания клиники от пациентов там всегда нет отбоя. 28 июня в городе Чанша, провинции Хунань, и городе Яньань, провинции Шэньси, состоялись церемонии старта автопробега, являющимся крупным мероприятием, посвященным содействию обмена между Китаем и Россией в области туризма. 5 июля путешественники пересекут госграницу через КПП Маньчжурии. В целях содействия обмену и сотрудничеству Китая и России в области туризма, укрепления дружбы между народами двух стран, распространения красного туризма Китая за рубежом, Госуправление по делам туризма КНР организовало автопробег тысячи китайских туристов по России по разным маршрутам с июня по сентябрь. 1 июля в Пекине состоится церемония официального запуска туристического проекта. Провинция Хунань богата ресурсами красного туризма. В период новодемократической революции Китая Лю Шаоци, Жэнь Биши, Ли Фучунь, Ли Лисян и другие хунаньские революционеры ездили в Россию на учебу. Кроме этого, провинция Хунань и родина Ленина Ульяновская область установили побратимские отношения. 28 июня на Большом Уссурийском острове начались вторые китайско-российские дружественные соревнования по парусному спорту. 15 китайских и российских команд собрались в городе Фуюань, провинции Хэйлунцзян, и будут принимать участие в парусных соревнованиях. Соревнования разделяются на две части – гонка на площадке и ралли. Гонка на площадке пройдет 28 июня, 1 июля в Фуюане и Хабаровске соответственно. А ралли начнется 29 июня на китайском берегу в направлении российской стороны. Мэр города Фуюань Джан Цзитун заявил, что Фуюань расположен на восточной стороне континентальной части Китая, на другом берегу реки Россия, поэтому у него уникальное географическое положение. Большой Уссурийский остров окружен водой с трех сторон, имеет большое водное пространство и прекрасные природные условия. Здесь можно проводить различные соревнования по водным видам спорта. Вице-мэр города Хабаровск Сергей Иванов заявил, что Фуюань и Хабаровск активно проводят сотрудничество в спортивной области, что содействует развитию китайско-российских дружественных отношений и укрепляет взаимопонимание и дружбу двух народов. С 16 июля 2017 года будет курсировать прямой авиарейс Харбин-Иркутск. Его откроет авиакомпания «Китайские южные авиалинии». Рейсы по новому маршруту будут выполнять авиалайнеры «Аэробус А-320» раз в неделю по воскресеньям. В 66 километрах от Иркутска находится самое глубокое озеро в мире – Байкал. Открытие нового авиарейса станет еще одним проходом между двумя странами, который будет активизировать развитие их туризма и туристической экономики. Номер нового рейса – SZ-8339-40. Из Харбина самолеты будут вылетать в 17:25 и прибывать в Иркутск в 20:00. Из Иркутска рейсы будут отправляться в 21:15 и прилетать в Харбин в 23:55. Моменты взлета и посадки самолета указаны по местному времени.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее вы слушаете текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Сянган проходит через западное Гаулун в Сянгане. В декабре 2011 года был введен в эксплуатацию участок этой магистрали по маршруту Гуанчжоу-Шэньчжэнь. В настоящее время идет строительство сянганского участка. Начальник отдела освоения и развития Департамента по делам дорожной администрации Администрации особого административного района Сянган Чен Пайминг сообщил, что к концу марта 2017 года на сянганском участке было выполнено 90% работ. Предполагается, что проект завершится в третьем квартале следующего года. После ввода в строй сянганского участка высокоскоростная железнодорожная магистраль свяжет мегаполис с магистралями внутренних районов страны. Поезда будут курсировать из Сянгана до Гуанчжоу и обратно. Время в пути сократится с 2 часов до 48 минут. Скоростная железная дорога является одним из крупномасштабных инфраструктурных проектов Сянгана, призванных вывести обмены между Сянганом и внутренними районами Китая на новый уровень. Другой крупнейший проект – это строительство самого протяженного в мире морского моста, соединяющего ОАР Сянган, город Чжухай и ОАР Аумэнь. Замначальника управления по делам транспорта, жилья, администрации ОАР Сянган Цю Чэнгу сообщил, что раньше многие предпочитали добираться из Чжухая в Сянган по морю, так как поездки наземным транспортом занимали около 4 часа в пути. Строительство моста позволит намного сократить это время. Когда мост будет достроен, на машине можно будет добраться всего за 45 минут. Это будет более удобно как для пассажиров, так и для водителей. Регион Большого залива Гуандун-Сянган-Аумэнь включает в себя Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Дунгуань и другие 6 городов, а также Оар-Сянган и Аумэнь. Это 4-й по площади подобный регион в мире. По своим масштабам он уступает только прибрежному ареалу Нью-Йорка и Сан-Франциско в США и зоне Токийского залива в Японии. В настоящее время регион Большого залива располагает не только огромным рынком, но и является крупным производственным центром, где особым спросом пользуются логистические услуги. Строительство моста – часть плана руководства Китая по развитию региона Большого залива. По мнению главы администрации ОАР Сянган Лиан Чжэньина, если говорить, что политика реформ и открытости в КНР более 30 лет назад подарила Сянгану крыло для развития, то строительство Большого залива Гуандун-Сянган-Аумэнь позволило ОАР обрести другое крыло. Мы должны воспользоваться возможностями, чтобы сделать все для развития региональной экономики в будущем, отметил Лянг Чжэньин. Существует огромная взаимодополняемость между нашим районом и зоной Большого залива Гуандун-Сянган-Аумэнь. Мы можем предоставить качественные торгово-финансовые услуги, а также оказывать профессиональные услуги во всех областях. Мы намерены и дальше углублять взаимодействие с внутренними районами страны. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ключевое словосочетание на сегодня – куайдиеу – курьерская доставка. Куайдиеу – курьерская доставка. В прошлом году китайские курьерские службы доставили 33 миллиарда посылок, что составляет 40% от общего объема курьерской индустрии в мире. Доходы сектора курьерской доставки превысили 400 миллиардов юаней. Об этом 28 июня сообщил глава Китайской ассоциации служб курьерской доставки Гао Хунфэн на глобальном логистическом форуме 2017 в городе Чэнду на юго-западе Китая. Гао Хунфэн отметил, что курьерская доставка Китая начала свое развитие в стране достаточно поздно, однако за 30 лет этот сектор достиг значительных успехов. По объему доставленных посылок курьерская доставка Китая вот уже много лет подряд лидирует в мире. Благодаря ей доходы электронной коммерции достигли 4 триллионов юаней. Курьерская доставка играет важную роль в стимулировании потребления, содействии трудоустройству и других сферах. Наряду с содействием внутреннего экономического развития курьерский сервис значительно ускоряет процесс интеграции с инициативой «Один пояс, один путь». Согласно данным, опубликованным Государственной почтой Китая в 2016 году, курьерские службы доставили 620 миллионов посылок, что на 44,9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а прирост составил 15%. Глобальный логистический форум 2017 – одно из мероприятий 14-го международного фестиваля логистики Китая, организованного Китайской ассоциацией транспортных перевозчиков. Международный фестиваль логистики – это влиятельное отраслевое мероприятие в Китае и даже в Азии. Итак, повторяем ключевое словосочетание на сегодня. Куайдиеу – курьерская доставка, курьерский сервис. С вами была Анна Алаберт. Всего вам доброго.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
29 июня. 29 июня 1984 года в прессе КНР впервые были опубликованы брачные объявления. В 1984 году на 38-й странице 6-го номера журнала «Женщина Китая» были опубликованы два брачных объявления. В одном из них было написано следующее: «Я шахтер. Мне 27 лет. Я родился в городе Шанцю, провинции Хунан. Родители умерли. Сейчас работаю в горно-промышленном управлении Цяоцуо. Ежемесячная зарплата 80 юаней. Я люблю работать с шахтером. Уровень образования – высокая степень начальной школы. Здоровье хорошее. Рост 1 метр 64 сантиметра. Если какой-то девушке не антипатичен шахтер или какая-то вдова хочет найти супруга, можно прислать письмо или встретиться лично». Это прачное объявление в то время вызвало настоящий ажионаж. Искренние и практические высказывания в объявлении вызвали приятное чувство у многих немолодых незамужних женщин. Письма посыпались со всех сторон страны. Отношение к браку и любви отражает не только критерии выбора супруги, но и личные эмоциональные точки зрения, а также своеобразные специфики каждой эпохи. В 50-60-е годы прошлого века в большинстве случаев юноши и девушки знакомились с помощью партийной организации учреждений. Очень мало молодых людей познакомились самостоятельно. А сейчас, на фоне информатизации, знакомство через интернет стало обычным делом. Кроме того, телепрограмма «Фэй Чон Ужао», перевод с китайского, с неплохими намерениями «Прошу не беспокоить». И другие шоу знакомств становятся все более популярными среди зрителей. В 50-е и 70-е годы прошлого века главными факторами для выбора супруга были социальное положение, политическая позиция и социальное происхождение. Начиная с 80-х годов прошлого века, политическая позиция, социальное происхождение больше не являлись главными факторами для выбора супруги, а главное – уровень образования и достаток. Вступая в 21 век, люди колеблются между богатством и настоящей любовью. Возраст больше не является ограничением, брачное состояние также не является препятствием. Вы прослушали этот день в истории. До новой встречи!
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовилось.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
На прошлой неделе в Гуанчжоу, административный центр южно-китайской провинции Гуандун, завершились первые спортивные игры стран БРИКС. В своем выступлении на закрытии игр заведующий отделом международных связей Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР, ответственный секретарь Китайского олимпийского комитета Сун Луцен выразил уверенность, что успешное проведение данного мероприятия будет способствовать укреплению физкультурно-спортивного сотрудничества и гуманитарных связей между странами БРИКС. Сун Луцен отметил, что физкультура и спорт – это ключевая часть гуманитарных обменов. Страны БРИКС отличаются разнообразием традиций физической культуры. Чиновник выразил надежду, что физкультура и спорт помогут сплотить молодых людей стран БРИКС с тем, чтобы создать прекрасное будущее, наладить взаимопонимание и дух позитивного спортивного соперничества и азарта в этих государствах. В стартовавших 17 июня играх приняли участие около 300 спортсменов из Бразилии, России, Индии, ЮАР и Китая. Китай был представлен делегацией в составе 53 человек, включая 32 спортсменов. В рамках игр состоялись соревнования по баскетболу, волейболу и ушу. Среди всех 8 разыгранных золотых медалей по ушу 5 достались Китаю, 2 Индии и 1 России. На состязаниях по волейболу среди женщин первые 3 места заняли соответственно команды России, Китая и Бразилии. Россияне также выиграли золотые медали на соревнованиях по баскетболу среди мужчин. Серебряные медали получили китайские баскетболисты. А сборная ЮАР одержала победу над Индией со счетом 88-75 и заняла 3 место. Напомним, что по случаю открытия спортивных игр председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо, в котором передал искренние приветствия принимающим в них участие почетным гостям, спортсменам и тренерам из всех стран. Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона рассчитывает использовать проведение встречи руководителей стран БРИКС в Сямэне, провинции Фуцзянь, юго-восточный Китай, в сентябре этого года в качестве возможности для содействия достижению новых результатов в обменах и сотрудничестве стран БРИКС в гуманитарной сфере. Укрепление общественного фундамента сотрудничества между странами БРИКС. 18 июня в Гуанчжоу также состоялось 17-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Китайско-Российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В заседании приняли участие заместитель руководителя Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта Китая Ян Шуань, заместитель министра спорта России Сергей Косилов, ответственные лица в области спорта обеих сторон, а также представители посольства России в Китае и Генерального консульства РФ в Гуанчжоу. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития двустороннего взаимодействия в сфере спорта, двустороннего сотрудничества в рамках зимних Олимпийских игр, проведения ряда спортивных мероприятий, включая ралли «Шелковый путь», седьмую китайско-российскую летнюю спартакиаду для детей и подростков и так далее. «25 июня на берегу озера Синкайху, Ханка, по которому проходит китайско-российская граница, прошла международная шоссейная велогонка. Организатором состязаний выступило Управление по делам физкультуры и спорта провинции Хэлунцзян, северо-восточный Китай, и народное правительство города Цзиси этой провинции. В соревнованиях приняли участие 14 профессиональных команд в составе 150 человек из Китая, Франции, Канады и других стран мира, а также более 200 любителей велоспорта КНР и разных регионов мира». Общая протяженность маршрута велогонки составила 42,4 километра. По итогам соревнования китайский спортсмен Джен Яосин занял первое место с результатом 1 час 1 минута 9 секунд. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь, через пару минут мы расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни. Оставайтесь с нами.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить. Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
Эй, да, там, фуро!
«Кухня Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной». В студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синшан.
Привет всем! Сегодня мы поговорим о шансийской кухне.
Провинция Шанси расположена на северо-западе Китая. На ее территории располагается один из самых ранних центров сельского хозяйства в мире. Многие называют Шанси родиной мучных китайских блюд.
Здесь по-настоящему любят и умеют готовить.
Шансийская кулинарная школа имеет гигантскую историю. Ее колыбелью считается город Динчжу.
В Динчжуне существует традиция. Отправляя человека в дальний путь, ему в сумку кладут нож и скалку.
Ну а что, и в готовке, и в самообороне пригодится. Мало ли кого в древности можно было встретить в дороге. Ну а если серьезно, почему именно такой набор? Для чего это нужно?
Нож, длина лезвия которого не превышает человеческую ладонь, необходим для того, чтобы резать тесто. Скалка, соответственно, чтобы это тесто раскатывать.
Все ясно. Если путник затаскует по дому, то он в любом месте может самостоятельно приготовить привычные блюда, так?
Верно. Мучные блюда – это визитная карточка Шанси.
Китайцы говорят, что во время поедания лапши даосямянь вы наслаждаетесь вкусом, тогда как в процессе ее приготовления – зрелищем.
Для жителей Динчжуна приготовление лапши – это, можно сказать, целое цирковое представление. Повар кладет заранее приготовленное тесто себе на голову, затем берет в руки специальные ножи.
Существует три ключевых правила для приготовления настоящей лапши даосямянь. Во-первых, нужно иметь специальный нож. Думаю, многие из наших слушателей хоть раз в жизни видели такие квадратные размером с ладонь ножи, с одной стороны которых есть пластмассовая ручка, чтобы нож можно было держать, не поранив руку. Очень многие кондитеры используют такие ножи для разравнивания боковых частей торта, к примеру.
Второе правило. Обращайте внимание на эластичность теста. Вот, к примеру, в традиционном тесте для пиццы следует соблюдать пропорцию 250 граммов муки на 125 граммов воды. Однако повара из Динчжуна смешивают все исключительно на глаз. Тут все ясно, глаз у них наметан. И третье правило. Правильная техника резки. Нож и тесто постоянно находятся рядом. Предплечье нужно выпрямлять, а тесто держать ровно. Глаза и руки у кулинара должны быть на одной линии. Резать лапшу нужно равномерно, соблюдая определенный темп. Только тогда кусочки теста, будто летящие лепестки, будут падать в кастрюлю.
Да, целая наука. Честно скажу, мне было бы просто лень готовить такую лапшу. Но есть еще более экзотический способ приготовления – строгать тесто на собственной голове.
Это точно. Зато как вкусно и экзотично. Понятно, что дома мало кто будет сильно заморачиваться, но в ресторанах это целое представление. Провинция Шанси считается царством лапши. Не зря в народе говорят «лучшая в мире лапша в Китае, лучшая в Китае лапша в провинции Шанси».
Ты права, там насчитывается около 50 видов лапши и разнообразные способы ее приготовления. Раскатывание, вытягивание, разрезание, выдавливание, отрывание, строгание. Существуют многочисленные виды мясных и овощных подливов.
Шансийская лапша – одно из четырех самых популярных мучных блюд в Китае. Готовят ее так. Тесто замешивают, а потом формируют из него полоски цилиндрической формы. Каждую полоску вытягивают в тонкую нитку, потом складывают пополам и каждую из половинок вытягивают снова. Вытягивание и перегибание повторяется более 10 раз. Лапша получается тоньше волоса.
Когда я был в Шанси, это представление можно было увидеть практически на каждом углу. Больше походит на жонглирование, а не на приготовление пищи. Очень красиво и экзотично. Синшан, давай приготовим с этой лапшой какое-нибудь блюдо.
Да, вот очень простое и очень вкусное блюдо. Нам понадобится 500 граммов муки, 50 граммов корейской капусты кимчи, 50 граммов ростков бобов, одно яйцо и 1 столовая ложка масла из острого перца.
Замешиваем тесто из просеянной муки и холодной чистой воды. Добавляем яйцо. Вымешиваем тщательно, но недолго. Можно миксером со спиралевидной насадкой на малых оборотах. Оставляем тесто на 2-3 часа, чтобы оно подошло. После чего раскатываем его в тонкий пласт и режем лапшу на длинные тонкие полоски. Это гораздо проще, чем жонглирование и растягивание.
Ставим на огонь кастрюлю с водой. Желательно, чтобы внутри кастрюли находилась сетка или специальный дуршлаг, чтобы было удобно помешивать. Доводим воду до кипения и погружаем лапшу, аккуратно складывая каждую полоску. Варим 8-10 минут и выкладываем в глубокую тарелку или миску.
Остается только заправить нашу лапшу. Сначала поливаем маслом из острого перца, немного перемешиваем, потом добавляем ростки бобов и кимчи. Еще раз перемешиваем, и можно подавать на стол.
Что такое китайская кухня? В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Исследовали, пока не смогли определить, когда именно появилась лапша ламе. В книге «Толкование вегетарианства», написанной цинским ученым Сюэ Баоченем, написано, что во времена династии Цин в центральной части провинции Шанси была популярна лапша джэньцяомен.
Готовят ее следующим образом. Замешивают тесто на воде, добавляют соль и растительное масло, а затем формируют из теста полоски цилиндрической формы, после чего лапшу варят.
Такой способ приготовления получил распространение в местности Тайюань. Лапша получается очень тонкой, имеет трехгранную форму. Такая лапша очень подходит тем, у кого во время готовки еще есть чем заняться по дому. Даже если забыть о времени, варить ее можно долго, она не разваривается.
Чтобы приготовить вкусную лапшу, необходимо хорошо замешать тесто.
Кусок теста хорошо впитывает воду, благодаря чему тесто получается гладким и упругим. Затем тесто раскатывают и формируют из него полоски цилиндрической формы, а потом вытягивают каждую полоску в тонкую нитку.
Настоящие профессионалы делают тесто такой консистенции, а лапшу настолько тонкой, что когда нитки лапши одну за другой кладут в кастрюлю, по мере их опускания в воду они доходят до готовности практически мгновенно.
Гурманы считают, что такой способ приготовления лапши не только позволяет продемонстрировать длину лапши, но и является хорошим представлением для зрителей.
По традиции, когда принимают почетных гостей, нельзя использовать нож, поэтому хозяева очень часто вытягивают тесто руками.
Отсюда и название «ламен». Слово «ла» по-китайски означает «растягивать».
Говорят, когда будущий зять приходит домой к будущим тестю и теще, то обычно на стол подается лапша ламен. А если во время посещения молодым человеком дома любимой девушки она соглашается разделить с ним трапезу, это означает, что девушка согласна на отношения.
В провинции Шанси приготовление лапши игэмен – один из способов выразить свои чувства. Игэмен в переводе означает «одна длинная полоска лапши».
Лапша игэмен длиннее лапши ламьен. Она символизирует глубокое и вечное чувство. Длина лапши игэмен может превышать несколько десятков метров. Это также символ долголетия.
Еще одно из старейших местных мучных блюд называется каменная лебёжка. Она готовится довольно просто. Кусок теста выкладывается на раскаленный в костре валун.
Лебёжка получается очень сухой и соленой, но по душе приходится всем местным жителям.
В провинции Шанси сложный географический ландшафт и резкие климатические условия. Пахотные земли в основном расположены в пяти котловинах и горных долинах.
Город Динчжун находится в центральной части провинции. Трудолюбивые местные жители выращивают высококачественную пшеницу, из которой потом и готовится легендарная лапша.
Город имеет очень сложный рельеф. Здесь наблюдаются частые перепады высот, за счет чего образовалось и большое количество участков с различным температурным режимом.
Именно это позволяет выращивать разные сорта зерновых, в том числе пшеницу, гречиху, овес, просо и даже чумизу.
Благодаря этому местные жители и готовят столько различных мучных блюд.
Ну что ж, и под конец мы просто обязаны упомянуть самую знаменитую лапшу провинции Шанси. Это бянь-бянь-мянь. Ее любят во всех уголках Китая, а для ее обозначения был выбран самый большой иероглиф в китайской иероглифике. Он содержит 57 черт. На этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесной» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита.
Никуда не уходите. После небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран.
Юхугал, Юхуцинлан, Байдер Цунлян Хуадетху. Эти же Занли доказывают вам.
Эти же Занли, на любых сихотах.
Сирин Хайз, Доджи.
可得天下。那么先生，是想选太子，还是选玉皇？我想选你，靖王殿下。 你说过的人间世事无常，借不到的
三寸
日光。
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, посвящена кино. Стоит назвать июнь этого года месяцем кинофестивалей, точнее не скажешь. В июне в разных городах Китая прошли сразу три кинофестиваля. В России также кинофестивалили, но поговорим о Китае. С 15 по 25 июня в китайских городах Пекин и Харбин прошел пятый китайский фестиваль российского кино, организованный главным государственным управлением КНР по делам печати, прессы, радиовещания, кинематографии и телевидения совместно с Министерством культуры Российской Федерации. За 11 дней фестиваля в Пекине и Харбине были показаны сразу 7 российских картин. Это фильмы «Ледокол», «Врач», «Огни большой деревни», «Три дня весны», «Молот», «Завтрак у папы» и «Землетрясение». Глава отдела гуманитарного сотрудничества посольства Российской Федерации в Китае Павел Лапин на церемонии открытия фестиваля отметил, что Россия и Китай создали хорошую традицию проведения разноплановых тематических годов. Кинопроизводители всецело задействовали возможности этих годов, достигли заметных результатов. В прошлом году в Китае в прокат вышло сразу несколько российских кинолент, среди которых фильм «Он дракон», который получил позитивную реакцию китайской аудитории. Фильм имеет сюжет с богатой китайской составляющей. Успех картины сподвигнул российских и китайских кинематографистов к совместным съемкам второй части фильма. Кроме этого, стороны активно сотрудничают в области мультипликации. В этом году маленькие китайские зрители увидят самый известный в России мультфильм «Маша и медведь».
Мне бы крылья, чтобы укрыть тебя. Мне бы вьюгу, чтобы убаюкала. Мне бы звезды, чтобы осветить твой путь. Мне бы увидеть сон твой когда-нибудь.
С 23 по 27 июня в китайском городе Чэнду прошел кинофестиваль стран БРИКС-2017. В церемонии открытия кинофестиваля приняли участие официальные лица, звезды и профессионалы индустрии кинематографии стран БРИКС, а также представители местных и зарубежных СМИ. Кинофестиваль стран БРИКС-2017 начался с показа фильма «Куда уходит время», плода сотрудничества известных режиссеров из разных стран БРИКС, в числе которых китайский режиссер Цзя Джанке и российский режиссер Алексей Федорченко. Картина состоит из 5 отдельных эпизодов, каждый из которых длится 18 минут. Общий хронометраж фильма – 110 минут. Кинофестиваль стран БРИКС продлился 5 дней. В его рамках прошел День китайского кино – 23 июня, День бразильского кино – 24 июня, День российского кино – 25 июня, День индийского кино – 26 июня и, наконец, День кино стран ЮАР – 27 июня. Данное мероприятие призвано раскрыть глубину кинокультур стран БРИКС. Благодаря фестивалю еще большее количество зрителей смогли ощутить специфику, разнообразие и очарование различных культур стран БРИКС. Представитель российской делегации на церемонии открытия отметил, что искусство экрана обращено к массовому зрителю. Это важнейший инструмент народной дипломатии. Конечно, в отношениях между Россией и Китаем бывали разные периоды, в том числе и напряженные. Вместе с тем, культурное сотрудничество было более или менее интенсивным, но оно не прекращалось никогда. Наше сотрудничество в области кино быстро развивается в последние несколько лет. Мы знаем о популярности в Китае классического фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» и радуемся успеху зрителей Сталинграда Федора Бондарчука. Близится завершение большой совместной постановки фильма «Путешествие в Китай. Тайна железной маски» с участием Шварценеггера. Очень важна возможность получения удостоверения национального фильма в обеих странах. Это значительно облегчит путь фильма к зрителю. На стадии подготовки находится совместный проект фильма о китайском разведчике, судьба которого напоминает историю легендарного Рихарда Зорге. Один из его создателей – режиссер и оператор Сергей Мокрицкий, член жюри фестиваля БРИКС. 17 по 25 июня также прошел юбилейный 20-й Шанхайский международный кинофестиваль. Фильм российского режиссера Ивана Болотникова «Хармс» получил 2 золотых кубка в основном конкурсе в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучший сценарий». Иван Болотников рассказал, что идея снять фильм о Данииле Хармсе пришла к нему после прочтения дневников писателя, которые подкупили режиссера своей искренностью. В Хармсе сочетается несочетаемое. Меня заинтересовала эта фигура и захотелось сделать фильм об этом человеке. Но этот фильм рассматривать буквально как его биографию нельзя, поскольку это была возможность через фигуру Хармса рассказать историю. Хармса чаще всего воспринимают как странного человека. Но у меня Хармс нормален, как мы с вами. Просто время не соответствует Хармсу, сказал режиссер, добавив, что этот фильм стал его дебютом в игровом кино, поскольку до этого он занимался документалистикой. Уважаемые радиослушатели, на этом заканчивается сегодняшняя программа «На досуге». Спасибо за внимание. До новых встреч.
Передача из Пекина окончена. До свидания.